С Ботвинником были два обычных телохранителя в двубортных костюмах и дядя Петя, который успел к этому времени переодеться в черную майку с надписью «Адигит». Под ней был адидасовский треугольник, разбитый на полоски, только этих полосок было не три, а две, из-за чего треугольник походил на гитлеровские усы щеточкой. Телохранители остались у дверей, а Ботвинник и дядя Петя вошли в зал. Ботвинник что-то доказывал дяде Пете, продолжая начатый за дверью разговор. «Поэтому и говорю, что роспись пидорская, чистейший пидор. Он и в стихах про это писал. Я, правда, не помню точно, в молодости читал. Ну вот был у него, например, стих, где он сначала гречонка пялит, как лорд Байрон, а потом ножиком его чик с таким сверхчеловеческим хохотом».
«Это где?» — спросил дядя Петя.
«Ну как там?» — Ботвинник наморщился, вспоминая. «И тогда я смеюсь, и внезапно с пера мой любимый слетает анапест. Вообще-то пидор тут только анапест, автору не предъявишь. Но по другим стишатам можно и предъявить. Его маленькие девочки не интересовали, он только вид делал, чтобы люди не поняли, кто он на самом деле. 5-18, вот галка полетела. У дворян ведь тоже своеобразный кодекс чести был».
«Не знаю», — сказал дядя Петя. «Если уж стихи, то я больше Есенина люблю». «А его-то за что?»
«За стиль», — ответил дядя Петя.
«Шардоне ты мое, шардоне! Божественно!»
Ботвинник перекрестился и сплюнул. «Знаешь, как Оскар Уайльд говорил? Стиль — последнее убежище пидораса».
«Наверное», — робко согласился дядя Петя.
«А что, лорд Байрон действительно гречонков, гречинят того?»
«А ты думал», — ответил Ботвинник,
— «и дневник вел. Ладно, я тебе не лектор из общества знания».
Он обвел взглядом комнату и увидел Лену.
«Привет, зеленая», — сказал он с улыбкой. «Вот пришел, как обещал. У меня полчаса».
Дядя Петя из-за спины Ботвинника сделал страшные глаза и качнул подбородком вниз. Лена поняла, что ей следует спуститься с пьедестала. Она постаралась сделать это с максимальным изяществом. Спрыгнув на пол, она гимнастически спружинила и присела в вежливом, но полном достоинства реверансе.
«Ну ты скачешь, зеленая!» — пробормотал Ботвинник.
«Я пойду тогда», — сказал дядя Петя. «Вы тут сами разберетесь. Девчат, музыка!» Он пошел к дверям. Вера запела «Колеса любви», а Ася с Кимой замурлыкали, изображая инструментальное сопровождение. Это был давно отработанный номер, где Лена пела на второй голос. Сейчас она молчала, но и без нее получалось неплохо. Ботвинник снял халат, оставшись в одних трусах, черных боксерах, как и положено последнему русскому матчу. Лена увидела на его плече татуировку, знаменитую летучую мышь.
И тут Богомол вернулся. Ботвинник, конечно, ничего не заметил. Лена уже понимала, что может беседовать с Богомолом у него на глазах, и Ботвинник об этом даже не узнает. Больше того, ее общение с Богомолом шло на таких скоростях, что за время, которое потребовалось Ботвиннику, чтобы подойти к ней и взять за руку, они успели обсудить довольно многое. Сперва Богомол приблизил к ней свою голову, и три его центральных глаза повторили мультфильм о том, что ей следует сделать. Теперь это уже не казалось Лене таким страшным. «А почему именно голову?»
«Это общий закон мироздания. Поедание самца всегда начинается с отрывания головы любым доступным методом. А то ты не знаешь. Ха-ха. У вас же этому все женские журналы учат. И потом, с физиологической точки зрения, это улучшает секс. Когда удаляются тормозные механизмы, амплитуда рефлекторно-спазматических движений становится максимальной. Например, если блокировать у лягушки высшие нервные центры, она самопроизвольно начнет совершать копулятивные фрикции. Негры до политкорректности тоже считались хорошими любовниками, потому что не так загружены тормозными программами. То есть они в хорошем смысле слова безголовые. Отрывание головы – это метафора, которая в мире богомолов воплощается через буквальную реализацию.
Где ты только так говорить научился? Откуда ты, например, знаешь слово «метафора»?
Я ведь уже объяснял один раз. Все эти слова знаешь ты, а я ими просто пользуюсь.
Я половины того, что ты говоришь, даже не понимаю. Это точно не из моей головы.
У тебя есть компьютер?
Есть.
Как ты думаешь, ты узнаешь все картинки, которые на нем можно найти?
Нет, конечно.
Вот и здесь тот же случай. Не отвлекайся. Решай быстрее.
Лена почувствовала, что действительно пора определяться. Ботвинник уже вел ее к дивану. «Мне бы с девчонками посоветоваться», — сказала она богомолу и поняла, что требует невозможного. Но, как ни странно, невозможное оказалось возможным. Все три подруги одновременно возникли в нижней части ее поля зрения, словно телевизионные сурдопереводчицы, переводящие сразу на три глухонемых языка. Вера пела про колеса любви, Кима изображала музыку, а Ася смотрела прямо на нее, перебирая губами только для вида. «Ася!» — позвала Лена. «Можешь говорить?» Ася кивнула. «Знаешь, что он от меня хочет?» — спросила Лена. «Я имею в виду не ботвинник, а богомол». Ася опять кивнула. «Меня он тоже разводил», — сказала она, — «с первой встречи». «А почему ты ничего не говорила?» Ася виновато потупилась. «Я думала, у меня одно такое безумие в голове. Стыдно было, потому что звучит уж очень дико. Но потом я домой пришла, открыла энциклопедию и прочла, что это правда. Самка богомола действительно съедает самца немедленно после этого самого. Отрывает голову и съедает». Лена повернулась к Вере. «Я тоже сначала не знала», — сказала Вера. «А потом подняла информацию в интернете. Съедает, правда. Энтомологи еще шутят по этому поводу. Ясно, почему богомол молится. Грехи замаливает». Странным было то, что во время разговора с Леной Вера каким-то образом продолжала петь «Колеса любви». Возможно, вся беседа с подругами была просто галлюцинацией. Но как только Лена подумала об этом, девушки исчезли из ее поля зрения, и вопрос потерял актуальность. Тем более, что до дивана осталось всего три шага. Богомол опять возник перед Леной.
«Ну?»
«Я не знаю». Плакала она, правда, только в том измерении, где общалась с богомолом. Там, где она шла к дивану с ботвинником, за это время прошла, может быть, доля секунды.
«Что тебя смущает? Почему ты плачешь?»
«Я ведь обещала сделать ему самое хорошее, что только бывает».
«Кому?»
«Ботвиннику на фотографии. Поэтому он ко мне и пришел. А тут такая жестокость».
«Ты думаешь, это жестокость?»
«А что же еще?» Богомол погрустнел. Лена почувствовала, что сейчас он уйдет навсегда, и в мире останутся только приближающийся диван и старая песня Наутилуса. «Подожди-ка. Наверное, я действительно чего-то не понимаю. Может, ты объяснишь?»
«Смотри мне в глаза».
Лена опять увидела короткий мультфильм.